На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00. В Сухуми, Цхинвале на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в Тбилиси и Цхинвале прошли памятные мероприятия в 13-ю годовщину августовской войны. Члены Совбеза ООН призвали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии. Владимир Путин одобрил соглашение о двойном гражданстве с самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. И, наконец, какие вопросы вызвали декларации абхазских чиновников и депутатов? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. Спустя год после начала протеста в Беларуси лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в очередной раз подчеркнула важность западных санкций против режима в Минске. Цитата: «Мы считаем, что экономическое и политическое давление может способствовать тому, что режим изменит свое поведение, заставит его вступить в диалог с белорусами, освободить политических заключенных и сесть за стол переговоров», заявила она в интервью, опубликованном агентством ДПА в воскресенье. По словам Тихановской, сегодня ее соотечественники вынуждены жить в разных странах мира, опасаются силовых структур Лукашенко. Цитата: «В настоящий момент никто не может чувствовать себя в безопасности. Даже я не знаю, как далеко простирается рука режима», отметила она. Напомню, в частности, дело белорусского эмигранта и активиста Виталия Шишова, который недавно был найден мертвым в Украине. Дело белорусской бегуньи Кристины Тимановской также показало, что любой может стать жертвой репрессивного аппарата Лукашенко, указала Тихановская. Любое неправильное движение или открытое заявление, даже если оно не носит политического характера, может привести к аресту и тюремному заключению, отметила она. Кроме того, происходящие в последние дни многочисленные случаи пересечения границы ЕС незаконными мигрантами с территории Беларуси также свидетельствуют о том, что режим Лукашенко является, цитата, «угрозой и для людей из других стран». Конец цитаты. Из белорусской школьной программы по русскоязычной литературе для старших классов исключены лауреаты Нобелевской премии Александр Солженицын и Светлана Алексеевич. Из списка дополнительного чтения убраны Варлам Шаламов и Евгения Гинзбург. Внимание на это обратил преподаватель Сергей Дубилевич, передает белорусская служба «Радио Свобода». Корректировки в школьную программу внесены на фоне гражданского противостояния режима Лукашенко с оппозицией после президентских выборов 2020 года. Действия властей сравниваются с худшими тоталитарными практиками. В начале 2000-х годов произведения Алексеевич уже убирались из школьной программы, напоминает издание «Зеркало». В 2015 году ее книги пообещали вернуть в обязательную школьную программу для профильных гуманитарных классов. Тогдашний министр образования страны Михаил Журавков заявлял, что Нобелевский лауреат пишет специфическую тяжелую литературу.
Эхо Кавказа. Новости.
В Токио сегодня состоялась церемония закрытия летних Олимпийских игр. Она прошла без зрителей на 68-тысячном национальном стадионе. Соревнования проходили с 23 июля по 8 августа. Разыгрывались 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Из-за пандемии коронавируса игры впервые были перенесены на нечетный год. Изначально они должны были состояться в прошлом летом. Впервые же в истории большинство соревнований прошли без зрителей, недопущенных на трибуны из-за эпидемиологической обстановки. В играх 2020 приняли участие спортсмены, представляющие 206 стран и Олимпийская сборная беженцев. Иракское управление гражданской авиации запретило национальным авиакомпаниям полеты в Минск. Решение принято по распоряжению правительства страны, сообщается в Фейсбуке ведомства. Перелеты закрыты на фоне миграционного кризиса на белорусско-литовской границе, где ежедневно задерживаются десятки граждан Ирака. Летом литовские власти объявили режим чрезвычайной ситуации на белорусской границе. В республику проникли больше 4000 человек, не имеющих виз. Значительная часть из них прилетела в Минск, заявив целью поездки туризм. В Ираке посредники предлагают жителям нелегальную миграцию в Евросоюз через белорусскую границу, сообщается в ряде журналистских расследований. Евросоюз обвиняет в ситуации режим Александра Лукашенко. Утверждается, что белорусские власти способствуют нелегальной миграции. Вильнюс требует ужесточить санкции против Минска. Страны Евросоюза усилили давление на Багдад, чтобы остановить массовое прибытие мигрантов, передает журнал «Политика». Белорусские власти обвинения официально не признают, однако в мае Александр Лукашенко фактически пообещал ослабить контроль на границе в качестве ответной меры на санкции Евросоюза. Связанные с властью телеграм-каналы также сообщают, что в Минск могут начать летать рейсы из Кабула. На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. По всей Грузии сегодня прошли памятные мероприятия, приуроченные к 13-й годовщине августовской войны 2008 года. Впрочем, и в этот раз не обошлось без полемики. Когда их проводить, 7 или 8 августа? Часть оппозиционеров считает, что, отмечая годовщину российской агрессии 8 августа, грузинская власть следует сценарию Кремля. Между тем, еще 7 августа большая часть международного сообщества в очередной раз осудила Россию и призвала Москву отозвать признание самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Мзия Парисишвили с подробностями из Тбилиси.
Время не лечит. Боль, слезы и комок в горле и спустя 13 лет мешают родственникам погибших общаться с журналистами в этот день на Мухатгверском братском кладбище. Главное траурное мероприятие в дань памяти погибшим в августовской войне с участием руководства страны, политиков и общественников, вот уже который год проходят здесь. Там же с утра собираются у могил родственники погибших. В этом году внимание журналистов привлек подросток в белой футболке с надписью «Мой папа – герой». Им оказался 14-летний Гиги Супрумадзе, сын младшего сержанта танкового подразделения Шмаги Супрумадзе. 8 августа 2008 года 25-летний Супрумадзе был взят в плен вместе с Георгием Анцухелидзе и другими грузинскими военными. Видеокадры, на которых видно, как они отказываются осквернять грузинский флаг и перед смертью подвергаются пыткам и унижением, в интернете появились в 2009 году.
Я не помню отца. Мне тогда было 1.5 года. Моя семья, его друзья мне часто говорят, что я похож на него. Я этому радуюсь. А этот день я не люблю. Мне всегда тяжело. Очень нервничаю и переживаю.
Я не считаю, что этот день должен быть днем траура, сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили журналистам у мемориала в Мухатгверди. Это день самоотверженных героев, борцов за надежду на светлое будущее Грузии. Она напомнила, что в свое время многие не верили, что Грузия освободится от советской оккупации. Но это произошло. И сегодня то же самое. Возможно, мы не видим конкретную, точную дорогу, которая приведет нас к восстановлению территориальной целостности. Но то, что мы не видим этот путь, не означает, что он не ждет нас впереди. Мы должны верить в это, и этот день как раз для этого. Нас поддерживают многие, все международное сообщество уже выразило свою поддержку, и эта поддержка как никогда непоколебима. Там же президент Зурабишвили выразила уверенность, что не только молодые, но и она доживет до этого желанного дня. На это надеялся, но так и не смог стать очевидцем взятия колючей проволоки собственного двора житель Хурвалети, 88-летний Дата Ванишвили. Дата папа, ставший последние 12 лет для международного сообщества живым символом российской оккупации, скончался в марте. Возможно, мысль о том, что в Хурвалети за колючей проволокой уже некому подавать руку, вынудила грузинских политиков накануне направиться на другой участок разделительной линии в Гугут-Янткари. Часть оппозиции уместнее посчитала почтить память погибших, в том числе и на Мухатгверском братском кладбище 7 августа, тем самым упрекнув власти в том, что, отмечая годовщину 8 августа, она признает российскую версию начала августовской войны. Критикам, особенно из Нацдвижения, его лидеру Михаилу Саакашвили сегодня ответил премьер-министр Иракли Гарибашвили после того, как возложил цветы на Мухатгверском мемориале.
Стыдно спекулировать. Да, цитатами. Говорите о фактах, результатах. 20% территории нашей страны оккупированы Россией. Об этом нужно говорить. О том, как преодолеть эту проблему. Власть вашего лидера Саакашвили всегда 8 августа отмечала этот день. Это была установленная практика. Потому прошу вас, на такие темы, как суверенитет страны, наша независимость, война, трагедия, об этом хотя бы в этот один день прекратите политические спекуляции.
Сторонники отмечать 7 августа главное мероприятие, приуроченное к годовщине августовской войны, указывают и на то, что большинство западных партнеров сделали свои заявления в поддержку Грузии еще 7 августа. Среди них был и глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
В этот день, 13 лет назад, российские военные вторглись в Грузию, убили сотни гражданских лиц и вынудили тысячи людей оставить свои дома. Даже сейчас российские военные оккупируют почти 20% территории Грузии. Оккупация Российской Федерации обошлась трагическими человеческими жертвами, особенно во время пандемии
COVID-19. Говорит Нед Прайс в своем видеообращении. Вместе с США десятки стран международных организаций 7 и 8 августа призвали Москву к выполнению соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, отводе войск и отзыву независимости Сухуми и Цхинвали. Американский сенатор Джин Шахин на своей странице в Твиттер начало августовской войны назвала началом войны российского президента с демократией. 13 лет назад Россия вторглась в Грузию, что положило начало затяжному конфликту с Грузией. Это также ознаменовало начало войны Путина с демократией. Мы не забудем вторжение России, и мы поддерживаем наших грузинских партнеров, суверенитет и территориальную целостность страны, пишет сенатор Джин Шахин. Близкое по содержанию заявление в поддержку Грузии с осуждением российской агрессивной политики распространили европарламентарии. В нем также приветствуется политика Тбилиси, нацеленная на мирное урегулирование конфликта и поддержку населения, проживающего на неподконтрольных грузинскими властями территориях Абхазии и Южной Осетии. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Траурные мероприятия в годовщину августовской войны 2008 года прошли и в Южной Осетии. В них приняли участие президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслам Бжания и глава Северной Осетии Сергей Миняйло. По словам Бжания, события августа 2008 года показали всему миру, что Россия не оставляет друзей в беде. Анатолий Бибилов, в свою очередь, отметил, что практически сразу после призывов западных стран к Москве отозвать признание Абхазии и Южной Осетии, Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией, тем самым подтвердив неизменность курса Москвы. Зарина Санакоева передает из Цхинвали.
Традиционно траурные мероприятия начались с возложения цветов к монументу Музея сожженных душ. Здесь собраны останки машин жителей Цхинвала, которые были в упор расстреляны грузинскими танками на Азарской дороге. Вместе с руководством Южной Осетии в памятной церемонии приняли участие глава Абхазии и Северной Осетии. На этом месте произошло самое массовое убийство граждан Южной Осетии в дни августа 2008 года. Подталкиваемые слухами о предоставлении Грузии безопасного коридора, жители решились покинуть подвалы и спастись из города. Участок дороги от Хитогурова до села Тбет уже был занят грузинской армией. Лена с соседями выехала из Хинвала 9 августа. В подвале уже никого не было, кроме нас. Все выезжали. Мы тоже решили. В одну легковую машину мы сели вдевятером. На том месте было очень много сожженных и еще горящих машин. По нам тоже начали стрелять. Когда я увидела все эти машины, пожалела, что выехала из города. Водитель затормозил. Все выскочили из машины. У дороги было кладбище. Мы доползли туда и провели всю ночь среди могил. Было мало веры в то, что мы выживем. Над головами все время свистели снаряды. В Сенгаре было то же самое. Мы очень пожалели, что уехали. Все 9 пассажиров благополучно добрались до Северной Осетии. Все это время их родственники считали их мертвыми. Илине с соседями и семье повезло больше.
Выезжали мы через Кусред, через Квернет, добрались до Азарской дороги. О том, что произошло и по дороге в сторону Тибет, и на Азовской дороге мы уже узнали от знакомых и по новостям передавали. Это было уже после того, как мы выехали. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что если бы мы выехали не по той дороге, по которой выезжали, а рискнули бы проехать через Тибет и через Тибет добраться до Азовской дороги, мало шансов было бы спастись, потому что машина была крупная, ее было видно. Вряд ли бы все так благополучно сложилось, как сложилось тогда.
Траурные мероприятия продолжились в центре Цхинвала на Георгиевской лестнице. Так ее стали называть после знаменитого концерта «Реквиема», который дал здесь всемирно известный дирижер Валерий Георгиев с оркестром Мариинского театра в августе 2008 года. В своем выступлении Анатолий Бибилов провел параллели между цинизмом бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и цинизмом тех стран, которые несколько дней назад обратились к России отозвать признание Южной Осетии и Абхазии.
И какой же цинизм он должен быть у человека, когда он заявляет, что силового решения в Южной Осетии не будет, и ровно через пару часов обрушил на фактически спящий Цхинвал всю мощь, которая была благодаря его западным кураторам. И какой же цинизм должен быть, когда перед 7 августа обратиться к Российской Федерации, чтобы отозвали признание Южной Осетии и Абхазии. Вы ценители высоких, в кавычках, моральных ценностей. Вам не стыдно? Вам не стыдно обращаться к государству, которое спасло жизни десятки тысяч людей, чтобы это государство отозвало признание? А теперь на секундочку представим, если бы к этим обращениям в 2008 году прислушивалась Россия, что бы с нами было? И сколько бы жертв принесла Грузия на алтарь фашизма, жизней наших граждан?
Он напомнил, как Россия ответила на эти обращения. Спустя несколько дней после этого Владимир Путин одобрил проект соглашения о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией. Президент Абхазии Аслан Бжани напомнил о внешних угрозах, которые по-прежнему существуют.
Сегодня наши страны свободно развиваются. Однако мы не должны расслабляться. Все указывает на то, что Грузия до сих пор не оставила мыслей вернуть Южную Осетию и Абхазию. Об этом говорит и тот факт, что она по-прежнему отказывается подписать с нами мирный договор.
Среди приглашенных гостей были и два экс-президента Южной Осетии, Людвиг Чибиров и Леонид Тибилов. Эдуарда Кокойта, который был президентом в памятном 2008 году, среди них не было. Но он то и дело появлялся в кадрах военной хроники, которые транслировали на мониторе, установленном на площади. Марат Кулахметов, командовавший российскими миротворцами в 2008 году, присутствовал здесь уже в качестве посла России в Южной Осетии. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Члены Совета Безопасности ООН на этой неделе призвали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии. На закрытом заседании Совбеза, посвященном 13-й годовщине российско-грузинской войны августа 2008 года, прошло обсуждение конфликта и ситуации в самопровозглашенных республиках. Владимир Унанянц о грузинском вопросе Совбеза.
Члены Совета Безопасности ООН, Великобритания, Франция, США, Ирландия, Норвегия и Эстония, а также примкнувшая к ним Албания, которая займет свое место среди непостоянных членов Совбеза в 2022-23 годах, призвали Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии, немедленно вывести войска с территории Грузии. В совместном заявлении семи стран, опубликованном по итогам заседания, говорится:
сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию незамедлительно вывести свои вооруженные силы и отменить признание так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона, которые являются территорией Грузии.
Заместитель полномочного представителя Эстонии при Всемирной организации Андре Липант напомнил участникам заседания о решении Страсбургского суда, которое признает Россию ответственной за серьезные нарушения прав человека в Абхазии и Южной Осетии. Дипломат призвал Москву полностью выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении прекращения огня от 12 августа 2008 года.
На этой неделе исполняется 13 лет с начала российско-грузинского конфликта 2008 года. Мы подтверждаем нашу поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Мы осуждаем незаконное военное присутствие России и осуществление ею контроля над неотъемлемыми частями Грузии. Осуждаем интенсификацию процесса бордеризации, произвольные аресты и похищения местных жителей.
В Тбилиси заявление членов Совбеза ООН приветствовали, отметив, что Всемирная организация подчеркивает необходимость обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа для всех нуждающихся гражданских лиц и создания условий для безопасного, добровольного, достойного и беспрепятственного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев. Впрочем, в России считают иначе. Заместитель полпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал выступление западных коллег фантомными болями, а независимость Абхазии и Южной Осетии – реальностью, которую нельзя игнорировать.
Это должно стать надежной гарантией против повторения грузинских военных авантюр, которые прямо или косвенно поощрялись некоторыми нашими западными партнерами. Преступные действия, которые совершил режим Саакашвили, такие как бомбардировка спящего Цхинвала, не должны повториться.
Заявил Полянский. В Москве подчеркнули, что из 15 членов Совета Безопасности инициативу поддержали меньше половины, что, по мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, говорит о несостоятельности такой позиции.
Первое, что обращает на себя внимание, крайне узкий состав подписантов. Это значит, что под столь одиозной позицией не захотели подписываться очень многие союзники этих государств по НАТО и Евросоюзу, и те страны, которые на словах пытаются поддержать Грузию. Это, что называется, призыв никуда. Он не имеет никакой дополнительной добавленной стоимости.
Не остался в стороне Цхинвали лидер самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов ответил западным политикам, посоветовав заявляющим об оккупации Южной Осетии обратиться к справочной литературе.
Вообще уникальная ситуация. Вчера эти государства поддерживали режим Грузии, который ставил задачу уничтожить народ Южной Осетии. Российская Федерация тогда приняла решение ввести войска и принудить Грузию к миру. То есть фактически Россия, несмотря на их позицию, пошла на этот шаг, абсолютно осознавая, что если она не вмешается, то наш народ будет уничтожен. Что должна была выбрать Россия? Прислушаться к гласу Запада, который фактически натравливал режим Саакашвили на уничтожение нашего народа и по умолчанию, да и не по умолчанию, поддерживал его и вооружением, и техникой, и средствами связи. Прислушаться к ним, которые поддерживали этот режим, чтобы дать возможность уничтожить народ Осетии или же спасти этот народ.
Бибилов подчеркнул, что обращение представителей ряда европейских стран абсолютно не касается Южной Осетии. Те, кого оно касается, пусть его и рассматривают. А Россия пообещала и дальше обеспечивать безопасность Абхазии и Южной Осетии. А если Запад на самом деле заинтересован в такого рода геополитических шагах, то ему, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, стоит начать с себя.
Семь стран Запада требуют от России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии. Им надо бы начать с себя, отказаться от фактического, а затем и официального признания Косово. Иначе это выглядит не как принцип, а как защита геополитического клиента в лице Грузии. Не выйдет.
Более того, в Москве намерены еще больше интегрировать оккупированные грузинские территории в российскую действительность. Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил проект соглашения с Цхинвали о двойном гражданстве, об упрощенном порядке получения гражданства России гражданами самопровозглашенной республики и поручил Министерству иностранных дел подписать соответствующий документ. Говоря простым языком, теперь жители Абхазии и Южной Осетии смогут получать российское гражданство, сохраняя при этом местные паспорта. И наоборот. МИД Грузии считает это свидетельством продолжения незаконной оккупации Москвы, грузинских регионов и политики де-факто аннексии. Тбилиси отмечает, что Россия начала незаконную принудительную паспортизацию населения Абхазии и Южной Осетии еще в начале 2000-х годов, а в 2008 году она тщетно пыталась оправдать военную агрессию против Грузии этим нелегитимным процессом. Так или иначе, пытаться решить решить проблему отношений между Тбилиси и Москвой напрямую, без посредников, как это призывает сделать Альянс патриотов, обратившийся на днях с письмом к президенту России Владимиру Путину, в экспертном сообществе считает не только лишенным смысла, но и опасным шагом. Представитель грузинского центра стратегического анализа, дипломат, бывший посол Грузии в России Валерий Чичилашвили объясняет, почему.
У всех участников переговорного процесса должна быть гарантия, что договоренности, которые будут заключены, они будут исполняться. Потому что дипломатия – это искусство переговоров. Но дипломатия имеет смысл только тогда, когда у тебя есть гарантия, что договоренности будут исполнены. Я это называю, в принципе, кризисом международных отношений. Кризисом доверия международных отношений. Потому что какой смысл договариваться, если ты не имеешь никакой гарантии, что договоренности будут выполнены? Значит, надо договариваться только тогда, когда у тебя есть соответствующие рычаги воздействия на твоего оппонента, гарантирующие, что это будет выполнено. Именно потому я говорю, что в двухсторонних отношениях это невозможно. Потому что у нас не может быть априори никаких рычагов, чтобы заставить Россию исполнять взятые на себя договоренности.
По словам Чичилашвили, Россия, оккупировав Абхазию и Южную Осетию, уже нарушила огромное количество как двусторонних, так и многосторонних соглашений. И то же самое произошло и происходит в отношении Украины и Молдовы. Поэтому Тбилиси необходима поддержка международного сообщества в разговоре с Москвой. А это значит, что если Грузия хочет добиться изменения статус-кво, ее дипломатии придется поднапрячься. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент России Владимир Путин на этой неделе одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между Россией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Оно будет действовать на протяжении 5 лет и автоматически продлеваться на последующие 5-летние периоды, если одна из сторон за 6 месяцев не уведомит о своем желании приостановить его действие. Что изменится в жизни жителей Южной Осетии с принятием этого соглашения, выяснял Мурат Гимухов.
В распоряжении президента Путина говорится, цитирую, «принять предложение МИДа России, согласованное за заинтересованными федеральными органами исполнительной власти о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства, одобрить предварительно проработанный с югоостинской стороной проект соглашения, разрешив МИДу России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера». Конец цитаты. Согласно распоряжению президента, МИД России поручено подписать от имени Российской Федерации данное соглашение. Согласно первой статье соглашения, цитирую, граждане одной страны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны. Конец цитаты. Собственно, и до этого никто не запрещал иметь одновременно российское и югоостинское гражданство. Тогда что изменилось? Давайте разбираться. Ситуация, когда у человека есть два паспорта, называется множественным гражданством. Существует два вида множественного гражданства. Двойное и второе. Разница между ними в следующем. Если у гражданства, чьим паспортом вы обладаете помимо российского, нет с Российской Федерацией договора или соглашения о двойном гражданстве, то вы считаетесь обладателем второго гражданства. Это значит, что Российская Федерация рассматривает вас только как гражданина России и не учитывает ваше второе гражданство. Например, вам не зачтут службу в армии другого государства и призовут на срочную службу в российские вооруженные силы. То есть для России этого второго гражданства как бы не существует. Правда, только до тех пор, как вы не захотите поступить на государственную службу. Граждане Российской Федерации, обладающие иностранным гражданством, не вправе занимать ряд государственных должностей, не могут быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса. Есть ограничения по государственной службе. На сегодняшний день единственная страна, с которой у России есть договор об урегулировании вопросов двойного гражданства, это Таджикистан. По этому договору особа, имеющая двойное подданство, может сама выбирать, в каком из этих двух государств ей проходить военную службу. А дети, родители которых имеют двойное подданство, при рождении получают документы сразу двух государств. Скоро аналогичный договор появится у России и с Южной Осетией. Вопрос в том, что это дает гражданам Южной Осетии, что конкретно изменится для них с принятием соглашения о двойном гражданстве. Об этом я спросил югоостинского юриста Тимура Кокойты.
Это соглашение, кроме как вот самого получения гражданства в упрощенном порядке, никаких преимуществ для тех лиц, которые уже обладали гражданством вторым, не дает. Потому что все те моменты, которые были проблемными, которые сейчас легализованы вот этим соглашением, были в свое время урегулированы соответствующими соглашениями по отраслям. Это и касается прохождения службы в армии и учебы. та же выдача взаимная лиц, отбывающих наказание. Все это действовало, потому что по отраслям были заключены соответствующие соглашения.
Например, если парень отслужил в югославской армии, потом переехал в Россию, окончил вуз, его призовут в российскую армию?
Его не призывали и не призовут. Единственное, желателен ли будет такой кандидат на поступление в органы, который проходил службу в другой стране. В этот момент тоже вроде бы урегулирован.
Из ваших слов следует, главное, чего вы ждете от этого соглашения, это упрощенное получение российского гражданства.
Да, я читал выдержки, сам проект я не читал, но выдержки попались на глаза, и там говорится, что лица, которые были гражданами Южной Осетии до признания 26 августа 2008 года, они могут претендовать на ускоренное получение гражданства России. И это на самом деле большое подспорье, потому что у нас подрастающее поколение, которое в свое время еще не были по возрасту дееспособными, если не успели получить с родителями гражданство, то сейчас им проблематично получить гражданство России. И вот этот вопрос, да, он снимается.
Кроме этого, считает Тимур, какое-то соглашение о двойном гражданстве упрощает жизнь южным осетинам в России, легализует их действительное положение, как лиц с двойным гражданством. А еще это привилегия, которой Южная Осетия наделяет южных осетин. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали на час меньше. Это время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. Над всеми зданиями государственных ведомств Грузии приспущены флаги в память о жертвах августовской войны. Первые лица страны почтили память погибших на братском кладбище в Мухат-Гверде. В траурной церемонии приняли участие президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, спикер парламента Каха Кучава, мэр Тбилиси Каха Каладзе и лидеры грузинской мечты. Цитата: «Я не считаю, что сегодня день траура, как и не считаю, что днем траура следует считать 9 апреля, поскольку это в то же самое время день надежды, нашей надежды на будущее, которую мы никогда не должны терять», заявила президент Грузии. По словам Саломе Зурабишвили, выросшие в эмиграции во Франции, она помнит, как на протяжении многих лет они верили в будущую независимость Грузии, хотя существовал Советский Союз, и все говорили, что это невозможно. В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что при целенаправленной, последовательной и мирной политике наступит время, когда Грузия объединится. При этом, заверив, что именно грузинская мечта способна разрешить конфликт, он возложил политическую ответственность за войну 2008 года на единое национальное движение. Цитата: «Августовская война привела к непоправимым последствиям. 20% территории страны оккупированы Россией. Я не хочу говорить здесь перед семьями погибших героев о политической ответственности, которая лежит на предыдущем правительстве. Мы уже дали этому оценку, и вердикт уже вынесен грузинским народом. Но я хочу напомнить всем, что подобная антигосударственная провокация никогда не должна повториться ни одной властью. Наш долг – защитить страну, ее территориальную целостность и суверенитет. Также защитить наш народ от любой агрессии», конец цитаты, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Траурные мероприятия, приуроченные к 13-й годовщине августовской войны 2008 года, прошли в самопровозглашенной республике Южная Осетия. В акциях памяти вместе с югоостенским президентом Анатолием Бибиловым участвует и лидер самопровозглашенной республики Абхазия Аслам Бжания. Он заявил о том, что, цитата, «августовская война показала непоколебимость духа осетинского народа». Вместе с тем подчеркнул особую роль Москвы благодаря решительным и своевременным действиям которой, цитата, «войска агрессора были разгромлены», конец цитаты. По словам Бжания, Абхазия и Южная Осетия будут вечно благодарны России, которая в августе 2008 года, несмотря на беспрецедентное давление, приняла смелое решение по признанию независимости Сухуми и Цхинвали. На траурной акции выступил и временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Миняйло. Он заявил, что сегодня Южная Осетия свободная и признанная Россией республика. Президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые поставила под сомнение корректность соглашения Мишеля, гарантом соблюдения которого она является. В интервью телекомпании «Меди» Зурабишвили заявила, что не понимает, принимает пункта договора, связанного с условиями назначения досрочных парламентских выборов. 28 июля грузинская мечта неожиданно объявила о выходе из соглашения, подписанного 19 апреля с частью оппозиции при посредничестве ЕС и США под эгидой президента Евросоюза Шарля Мишеля. Таким образом, власти Грузии отказались от назначения досрочных парламентских выборов в том случае, если этой осенью на местных выборах правящая партия не наберет 43% голосов. Зурабишвили добавила, что стороны должны были раньше думать о том, что приемлемо или неприемлемо для общества. Здесь же она подчеркнула, что парламентские выборы 2020 года были признаны международными партнерами легитимными, исходя из чего их результаты не могут быть подвергнуты сомнению. Одновременно президент отметила, что считает неправильным прекращать соглашение Мишеля из-за деструктивной стороны партии «Единое национальное движение». Цитата. «Само понятие «основная оппозиционная партия» ошибочно. Эта партия выбрала маргинализацию, не подписала соглашение Мишеля, осталась на улице, где не смогла заручиться поддержкой народа». Конец цитаты, заявила Зурабишвили. Минздрав Грузии принял решение расширить программу вакцинации от коронавируса и делать прививки не только в городах и районных центрах, но и в селах. Об этом заявила замглавы Минздрава страны Тамар Габуния. По ее словам, районным больницам будет поручено при помощи сельских врачей обеспечить вакцинацией граждан, которые по разным причинам не могут поехать в город на прививку. Минздрав Грузии рассчитывают увеличить темпы вакцинации до 30 тысяч уколов в день. Сейчас в среднем их делают по 20 тысяч. Напомним, в Грузии вакцинация от коронавируса началась 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля. Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 7 августа достигло более 600 тысяч. Это более 16% от всего населения страны.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Продолжаем подводить итоги недели. Грузинская мечта продолжает испытывать терпение Запада. И событиями 5 июля, и нарушением соглашения Мишеля с последующим выходом из него вообще, и, возможно, проведением осенних выборов. Означает ли все это осознанную смену внешнеполитического курса? Могут ли внутриполитические риски обернуться поворотом с Запада на север? За некруглым столом эти вопросы с политологами Давидом Дарчеш Вели Турнике Шарашинидзе обсуждает мой коллега Вадим Дубнов.
Турнике, поведение грузинской мечты и грузинской власти в последнем кризисе, в частности в истории с соглашением Мишеля, многие рассматривают как ее, в том числе, геополитический выбор. Она отворачивается от Запада и, стало быть, автоматом идет, как было сказано в Маугли на стихе. Насколько это так? Насколько вообще в мечте существуют какие-то внешнеполитические предпочтения?
Если даже мечта захотела бы повернуть на север, это ей не удастся. Я думаю, что лидеры мечты это прекрасно понимают, потому что грузинское общество, тем более оппозиция и гражданский сектор, они нацелены на Запад. Во-вторых, лидеры мечты прекрасно понимают, что без Запада просто-напросто не выжить. Остаться один на один с Россией лично Бедзина Иванишвили, наверное, не хочет. Тем более, что, насколько мы знаем, почти все его активы сейчас находятся на Западе, они в России. То, насколько я знаю, в свое время не очень хорошо сложились отношения с Путиным, и, наверное, это был один из причин, почему он в свое время уехал из России. Так что не так все просто. Выход из договора Шарль-Мишеля, наверное, все-таки нужно объяснить внутриполитическими причинами, потому что, наверное, они поняли, что набрать 43% им бы не удалось. Выходя из соглашения, они уже не обязаны провести досрочные выборы. И плюс, что очень важно, они тем самым лишили эти местные выборы той важности, которую она прежде имела. Это прекрасно понял сам Миша Саакашвили, поэтому он объявил, что вернется в Грузию до выборов. Миша хочет вернуть этим выборам ту важность, которую эти местные выборы имели до того, как мечта вышла из соглашения.
Давид, если мы говорим о внутриполитических причинах, то все-таки все, что делает в последнее время мечта, действительно выглядит при этом как принесение в жертву внешнеполитических интересов, внутриполитических. И Шарль Мишель, и история 5 июля, это все выглядит как достаточно антизападные акции. Это действительно продуманный какой-то шаг? Или это какие-то следствия и не просчитывающие просчитанность ситуации? Или, наоборот, какая-то другая просчитанность?
Что-то прогнозировать, когда дело имеем с Иванишвили и его так называемой партией, потому что это вот конгломерат типа «Единой России». То есть там по личной лояльности и каким-то коррупционным замыслам люди собраны. В основном, ну, исключения бывают везде. Это довольно-таки неблагодарное дело. Я думаю, что любая внешняя политика, геополитические факторы, они всегда переломляются через внутреннюю политику и наоборот потом влияют со своей стороны на внешнюю политику. Эти люди вместе с Иванишвили хотят сохранить власть. Западные советы им в этом мешают. Поэтому из-за своего желания хватать и не упускать эту власть, они идут на конфронтацию с Западом. Это чревато, конечно. До конца они пойдут. И полностью повернуться на север или на северо-восток, тут и Китай не нужно забывать, или все-таки они испугаются, что за этим может общество не последовать, за этим может быть какие-то санкции. Если они дети и не понимают, что качать так лодку пахнет изменением окончательно внешнеполитического курса, тогда да. Но я не думаю, что мы с детьми имеем дело. Они идут на этот риск осознанно. Насколько у них хватит внутренней воли до конца идти на этот риск, мы посмотрим.
Чем, собственно говоря, это может быть чревато? Ну, может быть, они действительно предполагают, что Запад тоже больше, скажем так, блефует в своих угрозах тех же санкций, что Запад не может отказаться от Грузии, слишком много в него вложено и материальных, и моральных сил.
Да, тут элементы блефа есть, но все-таки они должны понимать, что испорченные отношения с Западом будут влиять на визовую политику, на возможности их детей обучаться на Западе, хранить свои сбережения в западных банках. Все это, я думаю, для них довольно-таки болезненно будет. С другой стороны, смогут ли они легкостью брать те долги международные, которые берут, и продолжить платить пенсии, делать какие-то там, я не знаю, социальные и так далее, не ахти какие, но все-таки программы. Заменит ли им все это Россия, а может быть, по просьбе России еще и Китай? Они перед дилеммой: рисковать властью или рисковать опять же властью, но через уже безденежье, и рисковать будущим своих детей.
Действительно, все ли так бинарно? Все ли вот так вот или-или? Если не Запад, то север-северо-восток. Насколько актуальны разговоры о балансировании, такие модные разговоры 90-х, начала нулевых? Или, в общем, это некая такая формула, скорее, пропагандистского свойства?
Не так все просто, я считаю, потому что даже при Саакашвили Грузия активно сотрудничала с Россией. В свою очередь, даже после войны Миша упразднил в одностороннем порядке визовый режим с Россией, чтобы привлечь сюда российских туристов. Миша привлекал очень активно российский капитал, он действовал прагматично. Нынешнее руководство Грузии старается быть еще больше конструктивным, конечно, с Россией, это никто не отрицает, но когда обвиняют грузинскую мечту в том, что они служат интересам Кремля, не так все просто. Есть совместные учения с НАТО, которые вот недавно завершились в Грузии, есть безвиз с Евросоюзом, режим свободной торговли и так далее, и так далее. И есть одна вещь, которую я еще не соглашусь с Давидом, если, допустим, сюда вступит Россия ни за что сюда не пустит Китай. Россия Грузия нужна для себя, так что никого другого пускать, она сюда на Кавказ вообще не собирается. И сейчас, если идет борьба в Грузии, борьба за регион, в первую очередь за Грузию, потому что Грузия является ключом, конечно, Южному Кавказу, это борьба между Западом и Россией в первую очередь. Но все правительства Грузии до некоторой степени балансировали. Даже Миша до некоторой степени балансировал до 2007 года, потому что после того, как у нас, наверное, вы все помните, когда отсюда выбрали российских шпионов, публично их оскорбив, после этого отношения очень сильно испортились. До этого Миша тоже балансировал, скажем так. Но после войны ему было очень трудно балансироваться. Так что я думаю, что в балансировании ничего такого плохого нет, если, в принципе, ты остаешься верным прозападному вектору.
Давид, Москва как бы подыграла вот этой вот разыгрываемой дилемме, да, или Запад, или Восток. И как только начались осложнения на западном направлении, Москва устами Нарышкина, Нургалиева, она немедленно обозначила свою позицию. Насколько эта игра может найти какой-то отклик в Грузии, особенно перед выборами, ну и с учетом электората Ирмы Инашвили, который пишет письма?
Ирмы и Иванишвили небольшой электорат. В целом она в тандеме всегда до сих пор существовала с правящей вот так называемой партией. Сама Ирма Иванишвили вряд ли сможет стать какой-то национальной фигурой. Этот баланс не может сейчас состояться между Западом и Севером, потому что Грузии не простят, если она эти выборы проведет недемократически. Это могут простить некоторым другим странам, но Грузии после вмешательства президента Европейского совета и вообще, исходя из досье Грузии, это не простят. Сторнике поспорить насчет Китая. Вы знаете, вот как-то тихо Китай стал номер первым торговым партнером Грузии. Да, интересуется, исходя из политики Си Цзиньпина, разными геоэкономическими местами на глобусе. Грузию нужно снабжать деньгами, чтобы она существовала. Эти деньги, я не знаю и не думаю, что у России будут в достаточном количестве. Так что какой-то вот тандем российский-китайский для меня не исключен. С чем я могу согласиться, Сторники, это что, надеюсь на гражданское общество и политический спектр Грузии, что до этого дело не дойдет. И Грузия все-таки худо-бедно останется в кильватере демократического мира.
Сторники, нет ли риска немного переоценить возможности и значимость гражданского общества с прозападным вектором? События 5 июля показали, что власть, в общем, готова консолидироваться и с антизападными силами, вполне консервативными, которые, в общем, могут найти себе какую-то точку конденсации. А это может иметь последствия для общей картины, которую мы обсуждаем?
Быть гомофобом это еще не означает, что ты пророссийский. Окрестить ту толпу, которая там громила Руставельский проспект, они гомофобы. Но я не думаю, что все они были, скажем так, пророссийскими путинистами, как их окрестили.
Нет. Я говорю о консервативных силах. Я говорю не о том, что они консолидировались с гомофобами, но они готовы активизировать свою связь с консерваторами. Я
власти не хотели допускать проведение прайда на проспекте Руставели. Я не решили, это ясно почему, потому что большинство грузинского населения все-таки против гей-парада. Тогда вот я думаю, что Гарибашвили решил стать ситуационным союзником ультраконсервативных сил, потому что что они сделали? Они появились на проспекте Руставели, они стали громить поначалу портреты Миши Саакашвили, там устроились оппозиции, в основном сторонники Миши Саакашвили, и власти, наверное, просто не просчитали, что потом эта толпа расправится с журналистами тоже. То есть толпа вышла из-под контроля. Я уверен, что власти этого не хотели, потому что из-за этих событий власти пострадали в первую очередь. Их рейтинг сильно упал. Просто не рассчитали на что толпа способна. Вот и все.
То есть сознательной ставки на союз с консерваторами, хотя бы тактически или временной, вы не видите?
Да, это вышло им по бокам, скажем так.
Давид, хотел бы повторить вопрос. Не переоцениваем ли мы силы гражданского общества, когда речь идет о каких-то сущностных вещах?
Знаете, я абсолютно не могу быть уверен, что гражданское общество обязательно победит и прозападное развитие Грузии продолжится на данном историческом моменте. Я в этом стопроцентно уверенным быть не могу, потому что в разной расцветке консерваторы, они довольно-таки влиятельны в обществе. Союз тактически или цивилизационный, не только 5 июля себя выявил. Давно уже правящая верхушка этими людьми пользуется. Как только пришел к власти Иванишвили, он сказал, что самый вот флагман грузинской медии – это страшно темно-консервативно-фашистская газета, одна известная. Это сотрудничество с консерваторами, использование консервативных импульсов в грузинском обществе со стороны партии Иванишвили давно идет. И, как я сказал, этот альянс патриотов – тоже как бы их дополнение, их филиал. Я вернусь к той дилемме, которая перед этой правящей кликой стоит. Хотят они вот до конца качать лодку, пользоваться услугами этих ксенофобов и этим испортить окончательно отношения с Западом, или будут все-таки боязливо к этому относиться и возвратятся в русло договора Шарль-Мишеля.
Вы призвали не ставить знак равенства между антизападниками и гомофобами, а вот те консерваторы, о которых говорил в Торнике. И можем ли мы отождествлять грузинский консерватизм с каким-то пророссийским настроем?
Во-первых, мне не нравится, как это консерватизм упоминают в таком негативном контексте. Это не ругательное слово никак. Как раз, как мы знаем, тоже западное явление, как и либерализм. Есть консервативная партия, мы знаем, на Западе, так что нельзя так...
Нет, я имею в виду конкретный консерватизм, лицо которого мы видели.
И в Грузии, да. В Грузии, к сожалению, большинство либералов превратило слово «консерватизм» в ругательный термин почему-то. И это очень многих нормальных людей раздражает очень сильно. То консерватизм считается почему-то пророссийским. Это полная ерунда, по-моему. И, кстати, даже гомофобов очень много на Западе, насколько мы знаем. Гомофобия – это совершенно, скажем так, не пророссийский феномен. Гомофобия – это феномен сам по себе. Вот.
Давид, вам тоже задам этот вопрос. Когда вы говорите о консерваторах, вы ставите знак равенства между этими консерваторами, на которых делает ставку грузинская мечта, и, как условно говоря, сторонниками пророссийского возвращения?
Консерватор консерватору рознь. Когда я говорю о консерваторах в грузинском контексте, я имею в виду такие круги, которые, скажем, не приемлют современный Запад и ничего общего не имеют с британской консервативной партией. Может быть, они имеют какое-то общее с венгерскими консерваторами или альтернативной Германией в Германии. Обе эти группки имеют не отношения, а как-то вот взоры ихние по отношению путинской России довольно-таки толерантны. То же самое с грузинскими консерваторами. Они сегодня пишут письмо, подписываясь, там где-то 40 с чем-то подписей, некоторые генералы в отставке грузинские, пишут письмо Путину. Так что, опять же, возвращаясь к консерваторам, по-моему, мы все понимаем, что в грузинском контексте не подразумеваются западные классические консерваторы а-ля там Эдмунда Берка. Нет, ничего подобного. Тут подразумевается Ирма Инашвили и Леван Васадзе. Вот наши доморощенные консерваторы, которые, конечно же, прямо открыто льют воду на мельницу Путина.
Гостями «Некруглого стола» были грузинские политологи Давид Дарчиашвили, Турнике Шарашинидзе. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
Три мировых рекорда и олимпийское золото. На этой неделе тяжелоатлет Лаша Талахадзе стал первым спортсменом в истории независимой Грузии, дважды ставшим олимпийским чемпионом. Ну а грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили на Олимпийских играх 2020 года в Токио завоевал серебряную медаль в финале, уступив 2 очка американцу Кейблу Стивенсону. Его выступление и завершило грузинскую программу в Токио. Серго Бригвадзе о горьком серебре Гено Петриашвили и самом успешном за всю историю независимости страны выступлении грузинской олимпийской сборной.
Самый сильный человек планеты, как в Грузии называют Лашу Талахадзе, сохранил за собой это звание. Золотой призер летних Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро завоевал 2-е олимпийское золото в своей карьере. Выступая в категории свыше 109 килограмм, в рывке он поднял 223 килограмма, чем улучшил свой мировой рекорд на 1 килограмм. Его он установил на чемпионате Европы в 2021 году. А в толчке в 3-й попытке Лаше удалось поднять 265 килограмм, на 1 больше, чем во время своего мирового рекорда, установленного на чемпионате мира в 2019. Итак, по сумме двоеборья Талахадзе поднял 488 килограмм и улучшил свой же рекорд на 3 килограмма. Лаше удалось сделать то, чего не удавалось никому в истории независимой Грузии, говорит журналист грузинской службы «Радио Свобода» Отар Маглакелидзе.
Он дважды стал олимпийским чемпионом, и этим все сказано. И этого он добился в возрасте 27 лет. И если учесть средний возраст тяжелоатлетов, у него есть шанс выступить еще на двух олимпиадах. Это, в свою очередь, означает, что нам стоит ждать от него установления новых рекордов. Сейчас он обогнал серебряного призера на 47 килограмм. Это просто нереальный результат. В самой престижной весовой категории он стал 4-кратным чемпионом мира и 5-кратным чемпионом Европы, а теперь еще и 2-кратным олимпийским чемпионом. Он уникальный спортсмен.
Мало кто сомневался в победе Лаши. Многие представители грузинской, да и мировой спортивной общественности были уверены в том, что золото уже у Талахадзе. Интерес заключался в том, насколько он сможет улучшить свои рекорды. И действительно, в своем успехе он далеко ушел от остальных призеров Олимпиады, опередив Али Давоуди из Ирана на 47 килограмм, который по сумме двоеборья набрал 441 килограмм и занял второе место. Бронза же досталась Ман Асааду из Сирии, в рывке и толчке, поднявшему 424 килограмма. Оба они занимают призовые места во многих первенствах, говорит спортивный обозреватель Давид Клибадзе.
Спортивного интереса как такового в этой категории не было, поскольку все в мире, кого интересует тяжелая атлетика и кто следит за этим спортом, были уверены в победе Лаши. Это аксиома. Был такой тяжелоатлет Пол Андерсон, который преодолел барьер 500 килограммов. Но тогда атлеты выступали в тройборье – жим, рывок и толчок. Суммировались результаты трех упражнений. А Лаша, я уверен, вскоре одолеет этот вес – двойборье. А вообще, мне очень понравились выступления иранца и сирийца. Они взяли призовые места. Сейчас они очень молодые. И я бы пожелал им занять через лет 10 место Лаши Талахадзе и устанавливать новые рекорды. Но пока самый сильный человек в мире – грузин.
И тут возникает вопрос, а чего еще можно ждать от грузинского чемпиона? Впрочем, Отар Маглакелидзе уверен, ему есть к чему стремиться.
От его личного тренера и тренера сборной я знаю, что Лаша Талахадзе планирует подняться до 500 килограммов. Когда это будет, мы не знаем. Вообще-то, я и на этом Олимпиаде ожидал, что он сможет это сделать. Но я убежден, что он будет развиваться и обязательно достигнет этого результата. Может, даже на следующих Олимпийских играх, которые состоятся через 3 года. Есть еще один момент. В толчке советский спортсмен Тараненко поднимал 157 килограммов. Этот рекорд не был зафиксирован, и он не считается официальным мировым. Но сейчас у Лаши есть к чему стремиться. Будем ждать, когда он поднимет больше 157 килограммов, чтобы никто не смог сказать, что кто-то когда-то поднимал больше его.
Финальное выступление грузинского борца Гено Петриашвили бесспорно можно назвать самым напряженным на проходящих в Токио Олимпийских играх для национальной сборной. Выступавший в категории до 125 килограмм борец вольного стиля уступил в финале спортсмену из США Гейблу Стивенсону. До последней секунды Гено выигрывал у американца со счетом 8-7, и когда болельщики грузинского борца уже были готовы начать праздновать победу, он допустил ошибку. Гейбл вышел вперед, и свисток судьи прозвучал в момент, когда на табло высветился счет 10-8 в пользу Стивенсона. Петриашвили взял серебро, и, несомненно, это большое достижение, однако от него все же ждали золотой медали, говорит заместитель председателя парламентского комитета по делам спорта Шатаха Барели.
Это было, я не знаю, наверное, такое происходит 1 в 1000 раз в спорте. Оставалась ведь секунда, спортсмен такого уровня не должен был делать такого. Но все же это спорт, и исключать ничего нельзя. Гено Петриашвили один из самых уникальных атлетов в своей категории. Для меня он все равно номер один. Конечно, то, что произошло, настоящая катастрофа лично для меня и для всех, кто болел за Гену. Даже слов нет. Но это не конец, мы обязательно будем в будущем ждать от него удивительных результатов. Он все же один из лучших борцов мира в этой категории.
Действительно, олимпийское серебро – это, пожалуй, самая горькая награда для Петриашвили, который был первым номером рейтинга
рейтинга и проиграл финал за доли секунды до окончания схватки. И вряд ли может служить утешением тот факт, что на прошлой Олимпиаде он завоевал бронзу, а значит улучшил свой результат. Не скрывают своей досады и болельщики борца. Под публикацией Олимпийского комитета в соцсети Facebook, в которой организация сообщает о том, что Гено Петриашвили стал серебряным призером Олимпиады, появились десятки комментариев. Один из пользователей написал:
«Этот человек не хочет золота, что тут поделаешь? Очень жаль, очень. У него украли медаль, вынули из его же кармана, а если говорить точнее, он сам ее отдал, подарил».
И таких комментариев большинство. Впрочем, есть и те, кто встает на защиту Гено и напоминает другим, что и серебро для Грузии немалое достижение.
«У вас очень длинные языки. Гено сделал все от него зависящее. На остальное воля Божья. Он желал стать чемпионом больше всех нас»,
написала одна из подписчиц. Итак, трижды чемпион мира, дважды Европы и бронзовый олимпийский призер 2016 года Гено Петриашвили в Грузию вернется в ранге серебряного призера Олимпийских игр 2020. Его медаль стала восьмой, заработанной грузинскими спортсменами в Токио. Золото взяли дзюдоист Лаша Бекаури и тяжелоатлет Лаша Талахадзе. Три серебра в копилке дзюдоистов и две борцов. Бронзу же получил тяжелоатлет Антон Плесной. И несмотря на упущенную золотую медаль, это лучшая Олимпиада для независимой Грузии, говорит Шотах Абарели.
«Такого результата у грузинских спортсменов за период независимого государства не было. Все, на кого мы рассчитывали, действительно смогли добиться успеха. Я говорил в прошлом интервью, чего мы ждем, и так действительно и получилось. Слоган Олимпийского комитета «Лучше, чем Рио» оправдался».
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.